Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 504-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу программу открывает продолжение чтения жития преподобного Сергия, составленного его учеником Епифанием Премудрым. Похвальное слово преподобному Сергию. Передачу продолжит игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Слово в память святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского. Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, продолжает нашу программу. Очередная передача из цикла «Пастырское слово святителя Филарета» по его письмам. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с православной писательницей Галиной Александровной Пыльневой. И завершит нашу программу продолжение беседы Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. Слово, похвальное преподобному отцу нашему Сергию, создано было учеником его, священноиноком Епифанием. Благослови, Отче! Тайну царскую следует хранить, а дела Божии проповедовать похвально, ибо не хранить царской тайны пагубно и опасно, а молчать о делах Божиих славных беду душе приносить. Поэтому и я боюсь молчать о делах Божиих, вспоминая мучение известного раба, получившего от господина талант и в землю его зарывшего, и не пустившего его в оборот. Никто не достоин писать, у кого нечисты внутренние помыслы, таков и я, одержимый страстями, как пленник, многими грехами моими связанный, и к таким славным вещам не следовало бы мне прикасаться, но только лишь в беззаконии моем каяться и заботиться о грехах моих. Но желание обуревает меня, и мне недостойному молчать не дает, и грехи мои тяготеют надо мной, как бремя тяжкое. И что мне делать? Осмелюсь ли недостойный начать? Что делать, говорить мне или запретить себе это? Буду ли оплакивать себя окаянного? Буду ли внимать приходящим на сердце мое блаженным мыслям о преподобном? Но ты сам, Отче, помоги мне, чтобы у недостойного меня не помрачался ум мой, но сам ты, когда и не пишу я в мыслях своих, пусть восстанут они на похвалу тебе, пока я пишу это, вразуми и научи меня. Много раз в уме перебирал свои пороки и слезы из-за них источал, боялся, что не исполню своего желания, того, что начал, если ты мне руку помощи не подашь. Ведь не способен я по достоинству хвалы тебе воздать, но только немногое из великого рассказать Богу. Но однако помоги мне восславить тебя, приносящего мольбы за меня бедного Христу, Богу нашему. Ведь если другие достойны, я недостоин, стремлюсь и желаю хотя бы крупицы от трапезы избранных получить». Может ведь и множество крупиц насытить алчущую душу, особенно же духовных отцов учения, и душеполезные слова могут не только тело, но и саму душу укрепить и насытить для духовных подвигов, потому что светлое и сладостное и просвещающее о наших честных отцах нам сияет память, ибо они, светлой зарей и славой просвещаясь, и нас озаряют. Светлая их память поистине и просвещающая, и всякой почести от Бога и радости достойная, которые ваши боголюбивые души, как возлюбленных сыновей, Отец, к духовному веселью теперь созвав, и как любимого Отец, в светлой этой церкви, радостно приняв и с любовью веселя, да плотской духовную вам приготовляет трапезу. Их память наполнена радостью и весельем духовного и наполнена сладостных божественных слов ангельской пищи. Ведь пищей ангельской в Писании духовные слова называются, которыми наслаждается душа и внимает ум, и как пищей тело, так словом укрепляется душа. Сладость слов вкусив, Давид, дивясь, Богу говорит, «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим! Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи, так же и древние отцы наши и прочие все, кто в посте прославился. По их стопам следуя и жизни их подражая, всякий путь лжи возненавидел и истину возлюбил тот, о котором мы в написанном раньше слове вспоминали, и которого мы сейчас здесь хвалим, Сергий, блаженный и преподобный отец наш. Ему поистине подобает удивляться, и его следует прославить, потому что он, хотя был человек, подобный нам, но больше нас Бога возлюбил, и все прелести мира этого, как прах, отверг и презрел, и усердно за Христом последовал, и Бог возлюбил его, так как он угодить Богу искренне старался. Бог возвеличил и прославил его. Славящих меня сказано, я прославлю, а уничижающие меня без чести будут. Кого Бог прославил, кто может того величия скрыть? Следует и нам его поистине достойно прославить и похвалить, ведь похвала наша Сергию не ему пользу приносит, но для нас спасением будет духовным. Поэтому у нас и установился обычай полезный, чтобы почести от Бога святым для последующих поколений в Писаниях передавать. Чтобы в глубине забвения не погрузились святого добродетели, но разумными словами о них рассказывая, следует о них сообщить, чтобы принесли они пользу слушателям. Нашу программу продолжает игумен Симеон Гаврильчик. Слово в память святителя Филарета, митрополита Московского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Жизнь Церкви постоянно проявляется в живом воспоминании о тех, которые некогда оставили своим примером и христоподражательную жизнью нам образ жизни во Христе. И несмотря на то, что они ушли из этой жизни в вечность, они являются и поныне ходатаями, предстателями за нас и водителями в Царстве Небесное. Они также, находясь либо в святительском лике, либо в преподобническом лике, смиренно взирают с неба на нас и подают руку помощи и водительства в Царство Небесное. И отныне, и вовеки, тот же святитель Филарет, память которого мы совершаем сегодня, совершает свое святительское вождение нас за Христом в Царство Небесное. Так же, как и при жизни, он пасет своим жезлом свою паству здесь, наипаче в лавре преподобного Сергия. Можно было бы множество исчислить тех заслуг и тех добродетелей, которые совершил при жизни святитель Филарет Московский, но не хватило бы ни дня, ни ночи, чтобы об этом повествовать. Можно было бы говорить о заслугах его в деле перевода Священного Писания на русский язык. Можно было говорить много о тех различных взаимоотношениях, которые складывали святителя либо с высшей иерархией, либо с жизнью и представителями царского дома, либо с простыми мирянами и духовенством. Но, к сожалению, эти внешние факторы, они открывают богатство души, которое свойственно было этому удивительному светильнику веры. Давайте попробуем все-таки открыть одну из страниц его жизни, земной жизни, а именно посмотрим, каким образом и как его жизнь была связана с этой лаврой преподобного Сергия. В его некоторых воспоминаниях мы находим такие совершенно удивительные строки, которую раскрывает в святителе прежде всего монаха, кроткого послушника воли Христовой. Он говорил о том, что как бы мне хотелось быть простым гробовщиком у мощей преподобного Сергия, или в одной из проповедей он говорил следующее: «Как бы мне хотелось войти во времена жизни Авы преподобного Сергия в эту убогую деревянную церковку, где горит только лишь мерцанием лучины, освещался этот древний храм. Но души молящихся, они горели ярким пламенем к Богу». Такие вот удивительные слова. В 1841 году произошло очень интересное событие, эпизод в его жизни. Этот эпизод или это событие, оно, к сожалению, глубокой печалью легло на дальнейшую судьбу этого великого иерарха. Начался долголетний разрыв с царским домом. Дело в том, что в 1841 году по указу государя-императора Александра Павловича должна была быть освящена арка триумфальная в память о победе над Наполеоном. Гонец от государя приехал на Троицкое подворье в Москве, сообщил о том, что государь лично хочет присутствовать на освящении этой арки. Но владыка все время молчал, а потом говорил: я слышу. Но что же все-таки передать государю, возвещал посланник. Он только лишь молчал. После такой удивительной реакции государь уехал обратно в столицу, отказавшись присутствовать от освящения арки, и начался долголетняя, так скажем, неприязнь царского дома к этому святителю. Архиепископ Леонид вспоминает такое удивительное событие, когда однажды владыка Филарет ехал на заседание Синода в Петербург, он в промежуточной стоянке встретился с экипажем государя-императора. Он предложил своему киреннику доложить о том, что он находится здесь, и нужно ли представиться государю. Однако же из соседней комнаты послышалась грозная речь: «Видеть не хочу его ни здесь, ни в Москве, ни в Петербурге». Однако же мы знаем, что в конце жизни государь подарил даже бриллиантовый посох святителю Филарету в знак примирения, но святитель, который взращен был на монашеском незлобе, которым чувство бескорыстия, отчуждения всяких признаков или способов к обогащению, он пресекал, и вот в данном случае он интересным образом поступил. Он отправил этот жезл в ризницу Троицы Сергиевой Лавры, даже не прикоснувшись к нему. Так было неоднократно. Пока его духовное чадо, как княгиня Волконская, однажды прислала ему потир драгоценный, украшенный, и тоже владыка отправил его в Троице Сергиеву Лавру, сказав, что не нужно мне сие, монаху. Но вот касаясь упомянутого события, мы встречаем очень интересное повествование или комментарий преподобного Антония, наместника Троицы Сергиевой Лавры, в жизни которого судьба святителя Филарета связала неразрывными узами. Сам преподобный Антоний рассказывал, что после свершившейся встречи с государем он прибыл в Троице Сергиевой Лавры, находился в долгое время в раздумьях, как же ему поступить, освящать арку или не освящать, и говорит своему духовнику, отцу Антонию: «Совесть мне говорит нет, а вокруг люди говорит да. Как же мне поступить?» На это преподобный Антоний ответил: «Ты епископ и должен поступать, как пастырь Церкви Христовой, строго стоя за истину». Почему владыка отказался, не хотел освящать эту арку? Да потому что она была украшена языческими божествами, и совесть и долг архипастыря претил ему совершить этот кощунственный акт. Через некоторое время святитель пришел в келью Авы Антонии и сказал, что мне дал преподобный Сергий сегодня удивительное утешение. Он мне явился в тонком сне и сказал: «Потерпи немного, ибо все пройдет». Действительно, молитвами преподобного Сергия этот, казалось бы, катастрофический случай в жизни святителя был покрыт молитвой преподобного Сергия и его мантии. И в дальнейшем жизнь святителя Филарета была тесным образом переплетена и с лаврой преподобного Сергия, и с Авой Антонием. Известно, что святитель Филарет по его инициативе была воткнута в Гефсиманский скит, а также из Древнего Иерусалима и привезен чин погребения Богоматери, который он тщательно перевел и отредактировал, и он совершался только в Гефсиманском скиту, нигде больше в России. Святитель Филарет был любителем уединения и безмолвия, но с другой стороны он говорил, что не подобает человеку, призванному на общественное служение, удаляться в уединение на молитву, ибо в данном случае наносится великий вред обществу. И сам, хотя святитель Филарет был постоянно занят либо приемами, либо встречами, известно, что фактически с самого раннего утра до 10 вечера он себя отдавал в жертву приходящим и посещающим его. Однако же при всем этом святитель Филарет вел очень глубокую аскетическую жизнь. Хотя бы один тот факт, который упоминает известный публицист Сушков, он об этом говорит с совершенно очевидностью и ясностью. Однажды, когда он посетил подворье Троицы Сергиевой Лавры в Москве, он увидел, что митрополит вышел в простом шерстяном подрясничке с маленькой панагией, а единственным украшением его бедных келий был только лишь небольшой фикус. Удивительная бедность и простота, они постоянно сопутствовали этому великому светильнику. И то, что святитель Филарет был великим делателем внутренней жизни, молитвы, об этом свидетельствуют его оставленные воспоминания, начертания, нравоучения, молитвы о молитве. Он говорил, в частности, следующее. Вспомните царя Езекиилю, когда к граду Иерусалима подошли ассирияне, и они гневно взывали о сдаче этого града. И вот тогда царь Езекия на глазах у всей этой разъяренной толпы ассириян и на глазах у защищавших свой город от соотечественников развернулся и пошел в сторону храма, где коленопреклоненно молился к Богу Всевидящему и Богу Всемогущему. И совершилось известное чудо, когда Господь по его молитве послал ангела своего и поразил этим ангелом 185 тысяч из войска царя Сенехерима. И вот так пишет святитель Филарет Московский: «Мы тоже при нашей жизни, которая есть непрестанное странствование в море житейском, обуреваемся различными помыслами, различными искушениями. И в таких ситуациях нам нужно прежде всего, подобно царю Езекии, удаляться в клеть своего сердца и возносить молитву к Богу, который близ нас есть». Преподобный Амвросий Оптинский, который хорошо знал святителя, писал в своих воспоминаниях о том, что внутренняя жизнь этого святителя была настолько глубоко скрыта, что он тем самым исполнял завет, сказанный еще Исааком Сирином, о том, что начальник должен изливать на всех милость свою, но быть спрятан от всех. И вот это указание, оно важно для всех нас, что мы тоже должны вести прежде всего внутреннюю жизнь, покаянную жизнь, и тем самым возогревать непрестанно свой дух, свое сердце, престола Творца нашего, Бога, единого в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, Коему слава ныне и в бесконечные веки. Аминь.
Спасибо.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории, очередная передача из авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета по его письмам».
Молитва в храме. Утешительно и прекрасно единство и союз Церкви Небесной и сущей на земле, свидетельствует святой Филарет. А это единство, это союз, прежде всего, осуществляются в храме, в селении небесном и приюте земном. Особенно почитается храм, намоленный, древний, построенный по строгим церковным канонам. За знаменитым архитектором вы погнались. Я, замечаю свидетель, о сем не думал и не ожидал, чтобы его понятия об изяществе совместились с нашими о священной древности. В храме все священно, начиная от святых икон и кончая порогом, переступают которые входящие с добрым чувством. Небрежность к священному не просто неприятна, а преступна. «Хорошо, — говорит святитель, — что поправляется балдахин над мощами преподобного. Неприятно видеть поврежденные украшения святыни, представляющие вид небрежности. Икона — это образ или священное изображение воплотившегося Бога, Его Пречистой Матери и святых, соединенные с ними священные воспоминания. При них Святая Церковь желает занять божественными предметами все чувства. Что через чтение и пение занимает слух, тоже через обряды занимает зрение, дабы ничто не рассеивало чувств, и рассеяние их не препятствовало бы созерцанию духа. Полезно, чтобы собранный взор с благоговением останавливался на иконах, нежели чтобы бегал по пустым узорам. Святитель отмечает, что в представленных на его мнение иконах святых и праздников некоторые изображения хороши, а некоторые неудовлетворительны. Святитель Иоанн Новгородский представлен в мантии так, что ног совсем не видно. На образе погребения преподобного Сергия изображен каменный Троицкий собор, построенный через 30 лет после его погребения. Храм Иерусалимский представлен в виде малых комнат, без сходства с Иерусалимским и с христианским храмом. На праведном Захарии рогатая митра, какой нельзя предполагать по книгам Моисеевым, и она кажется от митры латинских архиереев. Есть ли она на древних иконах? Запрыслана иконы Божией Матери Казанской и всех скорбящих радость, святой Филарет благодарит, но отмечает, лик Спасителя представляет выражение не очень приятное. В иконе Божией Матери рады всех скорбящих есть хорошее и есть неудовлетворительное, а именно самый лик Божией Матери. У святителя вызывает смущение название иконы Божией Матери «Что тя наречем?». Это вопрос о названии, а не название. Она имеет другое название. И недалеко было бы справиться в Архангельском соборе. Еще. Хорошо ли вы, то есть архимандрит Филарет, ректор Ефанской духовной семинарии, что одобрили картину Троеручицы? Мне помнится, что подобная просьба доходила до Святейшего Синода и была отклонена. Где церковное утверждение сего предания? Писать иконы должно, не погрешая против церковной истории и древних образцов. Был у меня, рассказывает святитель, иеромонах Филарет, в обыкновенном устроении духа с доносами от ревности по вере, из которых один до вас касается. Говорит, что вы дали ему образ, которого рисунок при всем прилагается, и что на нем Божья Матерь изображена с оскорблением ее достоинства. Если подлинно так у вас пишут, то это требует исправления. На картине представлена не келья, а храм со столпами и со сводами, какого в обители преподобного Сергия тогда не было. Крестообразно сложенные руки у образа Богоматери дают своему образу выражение несогласное с обстоятельствами явления. Тут нет ереси против веры, находимой Филаретом, но есть ересь против исторической истины. Также сошествие Святого Духа изобразить на Евангелии сомневаюсь. Оно описано не в Евангелии, а в Деяниях апостольских. Воскресные дни по чтении воскресного Евангелия обыкновенно прикладываются к Евангелию, и особенно прилично, чтобы прикладывались к образу воскресшего Спасителя. Апостолы, проповедники Евангелия, особенно называют себя свидетелями воскресения Христова. Посему мне кажется более приличным и с обычным сообразным изобразить на верхней доске Евангелия воскресение Христова по образу древней иконы. Или среди образа Христос Спаситель. Под ногами его сокрушенные врата адовы, по сторонам его, ниже его, возводимые им ветхозаветные праведники. И всего может быть довольно, чтобы не было тесноты в иконе. Все изображение может занять 2/3 тиски. На третьей же трети вверху, в свете изображения Господа Саваофа, Бога Отца, в виде ветхого деньми, и на персях его, или из уст его, изображение Святого Духа в виде голубя. Изображение Бога Отца должно быть только до пояса, покрываемое внизу облаками, над выходящим Спасителем, почти разделяющимся. Так будет иметь образ и Пресвятой Троицы, и воскресения Христова.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пасторское слово» святителя Филарета Московского по его письмам слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши радиослушатели, сегодня я с радостью приветствую в студии Радонежа писательницу Галину Александровну Пыльневу, голос которой и рассказы которой вы неоднократно слышали на страницах нашей программы «Троицкое слово». Вы знаете книги Галины Александровны, посвященные обители преподобного Сергия, а сегодня мы встречаемся в уходящем юбилейном году 700-летия преподобного Сергия Радонежского, который мы совершали, и все юбилейные торжества были посвящены этому событию. Большое праздничное богослужение собрало многих паломников в июле этого года в Лавре. Сегодня, вот уже под занавес, как говорят, этих торжеств, мне хотелось бы, Галина Александровна, как-то поделиться чувствами, ну, я не знаю, не то что тревожными. Мы ведь преподобного Сергия вспоминаем дважды в году, а здесь как-то готовились к этому празднику, и вдруг все закончилось. Мы беседовали недавно с одним епископом, и вот он, ну, в частности, характеризуя Лавру, говорит, что и Лавра изменилась, и насельники уже многие перешли в мир иной, те, которые помнили Лавру, допустим, после открытия ее в 46-м году. Да и вообще обстановка становится какой-то более чужой, незнакомой. Как вам кажется, для нас сегодняшних, чем является Лавра сегодня?
Когда говорят, что Лавра изменилась, мне кажется, что это не тот вопрос, о котором нужно много говорить и рассуждать, и переносить, и как-то даже заражать этим других. Потому что в Лавре был, и есть, и будет самым главным, самым основным чудом – это сам преподобный. И он всегда находит, чем человека порадовать, несмотря на то, что какие-то внешние изменения существуют, они не могут не существовать. Все-таки с того времени, как Лавру открыли, прошло уже почти 70 лет. И ожидать, что это все как-то законсервируется на том уровне, какой был тогда, ну, просто странно и даже как-то нереально. Просто такого нет, не было и быть не может просто. А самое главное, с каким чувством сам человек едет в Лавру, это основное. Едет к преподобному и получит от преподобного все, что ему нужно. Успокоение внутреннее, утешение духовное, наставление в каком-то вопросе, может быть, разрешение каких-то своих трудностей. Ну, у каждого что-то свое есть. И поэтому, наверное, не надо переживать из-за каких-то внешних изменений. А самое основное, о чем надо стараться каждому, приобрести в Лавре с помощью молитв преподобного что-то такое, что очень необходимо каждому. А это необходимое, прежде всего, углубление веры, именно углубление, не просто довольство тем внешним благополучием, внешним благочестием, которые приобрести не так сложно, а вот углубление своей веры, доверие Богу такое, которое снимало бы многие тревоги, а тревог много у всех в жизни, всяких, самых разных. И вот этого доверия не хватает. Мы все это чувствуем и об этом переживаем. И об этом можно молиться преподобному, и он, естественно, отзовется на эту просьбу. И в этом плане то, что год прошел с памятью о преподобном, со стремлением как-то отметить этот год, что-то воспроизвести в своей личной памяти о нем и о посещении Лавры. Но он не кончился. Год кончился, но память нет. И в этом отношении лавра, слава Богу, стоит, ездить можно, молиться можно, память из-за этого не должна как-то гаснуть. А все остальное Бог даст.
Вы знаете, как-то мне кажется несправедливо, в каком плане, ну, по-человечески обидно, скажем так, что когда люди совсем не воцерковленные, все-таки советское время было, оно такое закрытое и воинствующее против церкви, и в то же время вот ты переходишь врата лавры, входишь на территорию, а к тебе на помощь как бы приходят ученики преподобного, если можно так выразиться, это те монахи, которые вот... но прямо, что ли, передают его образ. Мы знаем, о каких старцах мы говорим, имеем в виду. С такой любовью тебя встречают, окормляют, направляют, исповедуют. Сколько таких было. А сегодня и люди вроде бы более воцерковленные, да, время-то совсем другое. А наоборот, вот в обители от монахов, ну, не можешь ты получить такого привета, такого приема, такой любви даже. Вот это ведь смущает людей.
Ну вот как-то отец Артемий Владимиров говорил в своем слове, что если какие-то есть серьезные вопросы, значит, рекомендовал поехать в лавру к старцам. И так у нас случилось, что что-то буквально через несколько дней мы поехали в лавру и поднялись в храм Иоанна Крестителя, храм, где исповедь проходит. Смотрим, ждем старцев. Старцы, ну, одному 20 с чем-то, другому 30 с чем-то, третьему, может быть, 40 с чем-то, но... Но, и вот сейчас, когда говорят, что нет старцев, и что теперешние молодые монахи, а в основном они почти все молодые, и когда вот смущаются тем, что вот нет старцев, я помню, меня одна спросила, ну вот почему сейчас нет старцев? Я говорю, потому что лавры – это кузница кадров в основном, и на это основное их внимание. И этим старцам, как правило, очень немного лет. Это во-первых. Во-вторых, они пришли, очень многие из них, из среды, где очень мало было понимания даже, не только там опыта личного, а просто понимания, что такое старчество и даже что такое христианство на таком самом обычном, ну, прозаическом даже понимании. Естественно, что они могли получить? Кончали духовную школу, они какие-то знания получали теоретические, а практические сведения могли передать только те, которые остались, а их уже практически к этому времени, к нашему времени, уже физически почти никого не осталось. Поэтому преемство опыта – очень серьезный вопрос. И сейчас это вопрос вопросов, потому что школ много, знания какие-то даются, а опыта получать негде. И в этом очень большое наше... Даже не вина, а беда. Беда и тех, кому надо что-то дать, и тех, кому хочется взять. И у тех, и у других в этом плане большая недостача того. Желание есть, но ведь желание надо направить. Желание надо углубить, желание надо вдохновить. И, конечно, вдохновляет больше всего пример. Ну вот с примером трудно. Винить никого нельзя, потому что то, что пережила наша церковь, очень сложно восстановить. Даже не то, чтобы просто вспомнить, а даже восстановить. Восстановить еще труднее, чем просто вспомнить. Можно говорить о каких-то ушедших людях, которые могли быть проводниками той благодати, старческого опыта, которых вы сейчас практически негде получить. Слава Богу, есть книги. Это слава Богу. А вот с опытом, конечно, трудно. Особенно, когда этот вопрос касается глубоких, серьезных моментов таких, духовных.
Ну, а в чем здесь причина? То есть мы что-то проглядели, мы чему-то не отдали должного внимания, ведь мы видели этих старцев, этих духовников, у них были ученики, соответственно. Они, в свою очередь, переняли традицию своих духовных отцов и смогли ее сохранить и принести, даже спустя вот этот безбожный период, страшный период, да, который прошелся по всей церкви как катком, а мы, получается, не сохранили или не смогли. В чем наша вина? Почему мы сегодня не донесли вот таких живых свидетелей церкви и церковной жизни?
Вообще очень трудно говорить, что те старцы, какие были, могли бы за такой короткий срок практически кого-то воспитать. А это не могло не принести своих плодов. для того, чтобы воспитать, допустим, из ученика серьезного монаха, а тем паче старца, во-первых, старчество – это дар Божий. Это во-первых. И если этого нет, этому не научиться никому никогда, ни в какой школе. Это так же, как не научиться быть гением или там каким-нибудь великим композитором, если это не дано. Так что это тоже не всем дано. Другое дело, что те, кто были, в общем, допустим, видели каких-то старцев, они, как правило, видели это мимоходом почти, ну, то есть какими-то короткими исповедями, но чтобы старец имел возможность руководить человеком на протяжении длительного времени и регулярно, это очень сложно. Вот еще на моей памяти было такое, что вот, допустим, в монастыре молодые монахи имели возможность каждый вечер приходить к своему старцу, рассказывать о своих тех делах, неприятностях, смущениях, огорчениях, нарушениях там каких-то заповедей или там каких-то просто ошибках. Говорили, как есть. Они разгружались, они освобождались от внутренней духовной такой тяготы, успокаивались и приходили уже утром на то же послушание с теми же людьми, совершенно умиротворенными. Сейчас такого нет почти нигде, наверное. И возможности у них тоже нет. Если это старец уважаемый, то у него тьма, тьмущая народу, который ждет что-то такое, может быть, в двух словах сказанное, но способное изменить его жизнь. Очень часто бывает так, что этого народа слишком много, чтобы заниматься ежедневно воспитанием, так сказать, своих преемников. Я думаю, что это не могло бы не принести тех плодов, с которыми мы сталкиваемся сейчас.
Мы были с вами вместе на этом богослужении торжественном, летний праздник преподобного Сергия, и сколько было народу, служил святейший патриарх. Вот такое торжество, ну, которого, собственно говоря, ждали. Хотя, вот вы знаете, многие говорят, что сегодня больше обращают внимание, я имею в виду светские люди в первую очередь, когда говорят о церкви, на внешнюю сторону ее жизни, на благолепие, торжественность, красоту богослужения, какие-то внешние атрибуты, скажем так. Но ведь на это обращают внимание не только светские люди, но и церковные волей-неволей получают все это, и мы должны с этим считаться. Вот на ваш взгляд, сегодня, особенно молодежь, которая приходит в церковь, может так получиться, что она пройдет как бы мимо главного, мимо сердцевины, мимо нашей веры, мимо богослужения, только увлекшись вот этим внешним, и хуже того, поняв, что нет ничего внутри, она уйдет из церкви?
Насчет молодежи и насчет того, как она прореагирует, я думаю, зависит очень часто и от того, как лично каждый подходит к этой красоте внешней. И главное, насколько чиста его душа. Вот мне рассказали один случай, удивительный случай, когда человек, занимающий высокую должность, некрещенный, смотрящий на церковь как на институт, который, естественно, вносит в общество порядочные идеи, хорошую нравственность, подчеркивает самые такие положительные моменты в поведении людей, учит этому. Ну, так он спокойно относился, учит, и хорошо, очень хорошо, что это все есть. И не больше. Вот однажды его привели к старцу, друзья. Тот болел, практически ничего не мог особенного и сказать. Но там тот некрещенный их друг, который удивился, и зачем вы меня к немощному старику привели, вдруг в мгновение ока почувствовал что-то такое, о чем не мог не только сам сказать, объяснить друзьям. Он онемел буквально, и главное, что даже не мог пуговицы застегнуть на пальто. Ему, говорит, его просто физически вытащили оттуда. Он только сопротивлялся, то есть показывал всем своим поведением, что он не хочет уходить. Но вытащили, ну, надо же все-таки очередь знать. Вытащили, одели, засунули в машину силой почти. И он долго не мог прийти в себя, чтобы сказать хоть слово. Его поразило то, что вот какая-то сила есть. И он где-то далеко от этого. Когда он немножко пришел в себя, первое, что он сказал, мне надо креститься. И друзья его, зная, уже прошедшие примерно похожую школу, зная, что это состояние может уйти. И тогда, с другой стороны, будут всевозможные препятствия. Они его тут же отвезли в храм, и он окрестился. И когда пришел, уже совершенно другим человеком. И вот о чем речь, почему? Почему именно так случилось именно с этим человеком? Тот, знавший его и рассказавший об этом, говорил, что он действительно чистый человек. Он мог, возможность у него была полная. Элементарно, по нашей жизни это становится совершенно нормальным явлением. Брать взятки. Он никогда из принципа не запачкал себя этим. И вот сохранив внутреннюю чистоту, он этим мог себя приготовить к тому, чтобы почувствовать влияние иного мира. И вот каждому, кто приходит в храм, надо задать себе вопрос. Смогу ли я что-то почувствовать за той красотой внешней, которая потому только стоит до сих пор, что она питалась внутренним сознанием, ощущением другой красоты, то, что называется нездешним светом и миром, и что здесь, в этом вот, в Лавру, красоту всего архитектуры, музыки, живописи, иконописи, прикладного искусства, в общем, всех-всех видов искусства, за этим всем, за всей этой красотой стоит, конечно, очень серьезная внутренняя духовная работа. И главное, что это люди делали для Бога. И вот почувствовать это может душа человека более чистая, глубже, менее, может быть, даже совсем не почувствовать. А поскольку у нас, к сожалению, в обществе чистота внутренняя, вообще не котируются, то есть никак не существуют, они не говорят, ее могут высмеять даже. И человеку не хочется выделяться, быть белой вороной, он старается, может стать уже и черной вороной от всего того, что наслушается, увидит и позволит даже себе, может быть. Конечно, в таком случае очень трудно что-нибудь такое почувствовать за тем внешним, что видит всегда, и даже внешнее может не подействовать.
Продолжение беседы с писательницей Галиной Александровной Пыльневой слушайте в следующей передаче «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с беседой Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым. Отец Дмитрий рассказывает о своем творческом и церковном пути.
Естественно, когда человек воцерковляется, вся его прошлая жизнь, она как-то перестраивается. До церкви я занимался светским искусством, современным искусством, такой русский фавизм, такое направление есть. А когда познакомился с церковной жизнью и стал я и вся моя семья вот воцерковляться, естественно, и деятельность, направление деятельности, оно изменилось. И мне заинтересовала икона. Ну, в первую очередь, заинтересовала мозаичная икона. И вот как-то так получилось, что именно к ней я обратился. В молодости мы дружили, были с таким известным мозаичистом Александром Карнауховым, ну, который, там, сказать, в церковных хорах широко известный человек. Целые храмы мозаичные делает вот, со своими помощниками. И он мне очень помог вначале вот, приобщиться именно к этой технике, к этому искусству. Первые мозаики, которые мне пришлось делать для Пюхтиц, они потрясли вот своими возможностями, своим цветом, какой рукотворностью. И я уже не мыслил дальнейшую свою деятельность и жизнь вот без этой удивительной техники древней. Затем была работа в Чувашии, в большую икону делана, весила 1,5 тонны, Серафим Саровский, предстоящий троном Божьей Матери. Ну, естественно, на руках младенец был, мой Богоматерь. Огромная икона была, больше 3 метров. Затем я познакомился с отцом Зеноном, известным иконописцем, и он мне заказал икону Дмитрия Солунского. Я довольно долго ее делал, она такая микромозаика. И как раз благодаря отцу Зенону, который дружил с благочинным Киево-Печерской лавре, тогда благочинный был отец Алипий, меня пригласили в Киево-Печерскую лавру работать в дальних пещерах, делать иконостас для первой церкви монашеской на Руси, Благовещенской церкви. Иконостас делал долго, 3,5 где-то года. Параллельно познакомился с удивительным епископом таким, который меня рукополагал, владыкой Сафронием, архиепископом Бориспольским, Каневским и Черкасским. Он долгое время находился в Лавре, и сам прекрасный художник, иконописец, архитектор, такими невероятными дарами. И для Борисполя делал большие мозаики. И там первое время и служил, когда он меня руку положил в диаконы. Ну и а затем, параллельно с тем, что я занимался всегда иконой, я всегда занимался и с детьми. Это, знаете, у каждого, я не люблю это слово «хобби». Всегда интерес мне к детскому творчеству был. Ну и детей тоже люблю. Вот помню, когда я делал икону большую для Чувашии, для Шумерлинского храма, о котором я говорил, работать пришлось в деревне, в Большом доме культуры. И вот видишь, там ребятишки бегают, грязные все, грязь осенняя. Ну что, детишки без дела. Привез краски, бумагу из Москвы и пригласил их, и мы такую студию сделали. Оформили там школу, почту, библиотеку, и так жизнь так интересно так преобразилась. Причем дети деревенские, они замечательные художники. Они замечательные художники, не учить не надо. Они такие свободные, непосредственные, и, так сказать, какие прекрасные работы были. Я сейчас даже перед своими глазами видишь эти работы. Жалко, что вот закончилась работа с иконой, и мне пришлось уехать. Очень жаль. А затем, когда в Борисполе был, у меня целая иконописная школа там была. То есть дети делали иконы. Настоящие иконы делали, то есть делали образы. Вот. Владыка очень радовался и благословил меня на это дело. Вот. Ну, параллельно мы еще и живописью занимались, конечно. Здесь интересный опыт приобрел, я большой опыт приобрел. Интересный работы с детьми. Да.
Отец Дмитрий, вы так говорите, что как будто вот это само собой получается, что оформили там почту, там школу, вот, художественно. Но ведь это же действительно все-таки большой подвиг, который вы несли, вот, общаясь с детьми, потому что в наше время мало кто посвящает себя воспитанию детей, тем более в плане вот их приобщения к искусству. Видно, что для вас этот подвиг, он близок, да, он по душе вам. И ну вот как вам удается находить общий язык вот с детьми и с такой вот легкостью их приобщать к искусству, к церковному искусству? Расскажите о своем опыте, чтобы это было полезно и для наших слушателей, и для педагогов.
Ну, во-первых, я очень боюсь всяких громких слов, там, подвиг. Я считаю, каждый человек есть какие-то дары, которые Господь дал. Это не твой дар, это Божий дар. Ты должен его реализовать. Вот. И к подвигу это имеет никакого отношения, я так считаю. То, что любишь, легко не дается тебе. Ну, какая же здесь заслуга человека? Да иначе не можешь. Это твой образ жизни. Вот. Какая здесь заслуга? Я не понимаю, никаких заслуг не вижу. Совершенно искренне говорю. Просто, ну вот, естественно, если ты, ну, допустим, любишь детей, да, у каждого человека, кто занимается детьми, у него есть свой индивидуальный опыт. Несомненно. Ему есть что сказать, есть чем поделиться. Я люблю всегда общаться с людьми, которые занимаются детьми. У нас есть о чем поговорить. Мы понимаем друг друга, мы слышим друг друга, мы учимся друг у друга. И вообще, так сказать, это та область, где человек должен учиться до конца дней своих. А насчет опыта, да, он какой-то немножко нестандартный, ну, потому что много было перепробовано, много было ошибок, много было шишек наставлено. Вот я сейчас пытался рассказать о первой ошибке, которую я допустил и которую усвоил на всю жизнь. Например, дети делали иконы, мозаичные иконы. Я помню, Вандомский такой иконописец киевский пришел, увидел, ах, не может быть, чтобы это сделали дети. Удивился, посмотрел в мозаики детские, а потом, а, я понимаю, это дети сделали головой отца Дмитрия. Успокоился, он все сразу понял. Да, но здесь никаких, здесь это была величайшая ошибка. Дети не должны делать иконы. Как это я испытал? Когда владыка хотел сделать выставку, нам предлагали выставку сделать в Софийском музее в Киеве. И мы как раз к Владыке, я помню, в Черкассы поехали с мальчиком Витей, который сделал Спас Нерукотворного. Икона явно удалась, мы приезжаем, и Владыка ставит Витю 8-летнего, который обычный мальчик, на пьедестал, и говорит, показывает эту икону, огромная толпа людей, там священнослужители. Он говорит, як вы думаете, кто це зробив? Оце хлопець зробив. Вот. И все, значит, все умиляются этим хлопцем. Когда мы назад ехали с этим хлопцем, вижу, он сидит уже не Витя, а видит великий художник. Нос задрал выше потолка. Вот, я понял, что все, закончилось мое преподавание. Иконы дети мои никогда после этого не делают и не будут делать. Для того, чтобы делать икону, икона – это богословие. Для этого надо и созреть, надо духовно. Ребенок и созрел для такой деятельности. Кроме гордыни, воспитания гордыни, кроме тщеславия, ничего там взрастить нельзя. Поэтому у нас сейчас дети делают и будут всегда делать. Только рыбок, птичек, деревья, кусты. Ну вот мы делаем сейчас сотворение мира. Вот, наверное, на этом мы и остановимся. Ну, в крайнем случае. Я разрешаю рисовать там ангелов.
Я видел вот эти мозаики, на мой взгляд, очень удачные. И вот там как раз есть образ ангела. Меня удивило. Казалось, что это выполнено уже взрослым, таким вот опытным специалистом. Вот как вы думаете, вот все-таки душа ребенка, можно сказать, что она наиболее вот так вот как-то проникновенно понимает, чувствует тот образ, который нужно осуществить красками или мозаикой?
Ну, это интересный вопрос. Дело в том, что ребенок, его деятельность, его творчество, его, так сказать, конечно, разительно отличается от взрослого творчества, несомненно. Потому что в нем заложена та непосредственность, которая разрушает штампы. Ребенок менее восприимчив к штампам, чем человек взрослый. Вот. Более того, в раннем возрасте, вот, где-то до 10 лет, он совершенно свободно, сказать, не боится материала, не боится размеров, не боится цвета. Он просто мыслит образами. Он мыслит образами, он мыслит пространством, он мыслит пластикой. Это поражает в детском творчестве. Он обладает той свободой, которую обладают величайшие, большие художники. Вот. Потом это, к сожалению, уходит, потому что реальный мир, если не заниматься, если постоянно не развивать эти качества, хотя есть опыт, люди действительно развивают именно эти дары, да, и человек, не учась даже в школе, ну вот я знаю одного знакомого художника, сына моего друга юности, который, нигде не учась, вот, но развивая вот дары, которые Господь дал, не получил нигде серьезной школы, кроме школы, которую дал ему отец. Очень интересный художник на сегодняшний день. Вот, ну, правда, светский художник, он не иконы делает, а маслом пишем.
Продолжение беседы Валерия Духанина с диаконом Дмитрием Котовым в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Подошел к концу 504-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.